Театр у вас дома.
Татьяна Москвина. Она что-то знала. Часть третья. Яков Михайловичу Анна позвонила на следующий день после возвращения домой.
Ну что вам сказать, ничего особенного, существенного я и не узнала. Так, детали прошлого, психологические подробности. Судя по всему, конечно, у Лилии Ильиничны было, наложение разных факторов, стрессов. Я при встрече могу рассказать. Ау, Яков Михайлович, вы меня слышите?
Аня, мне позвонили из Москвы часа два назад. Марина...
Что, Марина?
Остановка сердца. Официально так вечером будет в новостях культуры.
О, Господи. Черт возьми. Поедете на похороны?
Наверное, поеду. Придется поехать все-таки. И она у меня в биографии, и я у нее в биографии. А куда денешься?
Марина, боже мой. Ни черта я в людях не понимаю. Почему? Почему? Вторая Лилия Лимра. Ничего не догоняю.
А все потому, что девушка из Петербурга у нас дурочка из переулочка.
Раздался в ушах знакомый голос. Как не хотелось Анне избежать этой встречи. После смерти Марины она стала неизбежной. Роза Борисовна Штейн. Яков Михайлович хлопотал, опечаленный и напуганный, храбрился и черпал силу.
Состоялось. Иди, она тебя примет.
Роза жила в доме напротив Никольского собора, в просторной четырехкомнатной квартире. Ее родители в 1988 году решили уехать из Советского Союза всем семейством. Родители уехали, поселились в Нью-Йорке. Сколь отчаянно не взывали новые американцы к своему упрямому отпрыску, девушка проявила характер.
«Если я говорю нет, то это нет. А если я говорю да, то это да», —
не раз объясняла Роза своим родным. На выпускном вечере многие запомнили на всю жизнь горбатую еврейскую девочку в алом платье, которая, получив аттестат, громко заявила «Спасибо от всей души ненавистной советской школе за эту бумажку, которой даже подтереться нельзя». Скандал затушили, списав на болезнь и обиду за неполученную медаль. Родители принесли справку от психиатра. Психиатр там намечался давно. Поздненько они спохватились. Даже самой добродушной из девчонок Алене часто казалось, что Роза безумна. Но в своем кружке она имела громадное влияние. Уже смеркалось, когда Анна добралась до солидной стальной двери с глазком.
«Это вы, Анна?»
«Это я. Добрый день».
«Прошу. Хотите посмотреть квартиру?»
«Если можно».
«Прошу. Здесь я живу всю жизнь. Я еще помню, как в нашей кухне стояла чугунная дровяная плита».
«Вы, можно сказать, переменили пространство. Спасли квартиру».
«А это как посмотреть? Переменила точно. Я думаю, нам будет удобно поговорить в гостиной».
«Как вам угодно».
«Садитесь. Креслица моей фамильные. Бабушка после войны где-то нарыла. Может, даже из дворца Зимнего кто свистнул. Я кучу денег на них извела, чтобы не развалились. Вы с ними поосторожнее, ладно? Крупных и нервных людей я на них вообще не сажаю. Каков ваш интерес в этом деле? В деле, которое касается только нас, четырех женщин.
Из которых две уже покойны.
Вам плохо?
Нет, все в порядке. Роза Борисовна, немножко сильные у вас духи.
Хорошо, продолжим. С какой стати вы мечетесь, разыскивая какую-то таинственную правду о пожилых дамах, которые никак не участвуют в вашей судьбе?
Меня эта история зацепила и поволокла. А с тех пор, как умерла и Марина Валентиновна, места себе не нахожу. Мы почти три дня вместе провели. Роза Борисовна, прошу вас, что вы знаете об этом деле? О чем вы говорили тогда, 28 сентября, у Серебринской? Мне говорила Марина, вы тогда все поссорились, это правда?
Правда.
Почему?
Потому что рай на земле невозможен. Мы слишком долго предъявляли жизни тип отношений, для этой жизни ненужный. Мы создали бесполезный идеал. Все это должно было погибнуть.
Зачем же так фатально? Люди всегда стремятся дружить, и многим это удается, несмотря ни на что.
Есть цель жизни, индивидуальный успех. Причем зачем тут дружба? У вас много друзей?
В каком-то высоком смысле их вообще у меня нет.
Вам интересно жить?
Пожалуй, да. А вам?
Я носитель разума. Мои личные печали не должны тормозить его работу.
Если вы знаете, как это сделать, поделитесь с людьми. Это было бы величайшее открытие века.
Открытие состояло бы в том только, чтобы поставить интересы разума на первое место в жизни. Мужчины это умеют иногда. Женщины в редчайших случаях. Но какова зато победа, каков триумф родиться жалкой, уродливой женщиной и, нисколько не извиняясь за свое существование, не унижаясь, никому не угождая, развить свой разум до возможного предела. Какое удовольствие лететь над всеми ничтожными предрассудками. Или могла бы так, могла. Она умненькая девочка была, но без полета. А эти сетования насчет нелепости жизненного уклада — тупиковый путь рассуждения.
Тупиковый?
Конечно. Это хождение по кругу с постепенно затухающей энергией. Лиля всю жизнь жила в ожидании чуда.
То есть вы не сомневаетесь в том, что Лилия Ильинична покончила с собой добровольно?
Ее никто не принуждал и не провоцировал.
А как вы объясните ее предсмертную записку? Натерли пятерку на терке?
Вымученная шутка несчастной женщины.
Роза Борисовна, все-таки расскажите о вашей последней встрече.
Что ж, Лили не умела готовить, поэтому мы все принесли с собой, всю эту банальную роскошь наших дней. Семга-нарезка, ветчина-солями, бананы-винограды. Из оригинального были только консервы с Соленкиного завода, курица в собственном соку и огурцы эти, их необыкновенные, там же. В городе Горбатове какие-то феноменальные огурцы. Марина стала рассказывать, что в ее театре принята к постановке новая пьеса.
«Инсулин».
Да. Угу. Рассказала смешно, однако Лили нисколько не смеялась. Стала нападать на Марину, как она может участвовать в таком дерьме. Позор. Алена попыталась их помирить. Стала объяснять, что весь театр есть позорище. И безразлично, что там играть. Все одно бесовская затея. Тут Лили сказала, что Алена и так была небольшого ума, а от благодати, которая на нее внезапно напала, ей и совсем поплохело. Словом, завязалась настоящая полновесная ссора.
А вы?
А что я? Мне что инсулин, что православие, что Лилькины призывы к идеалам, что Аленкины огурцы. Как сказал один поэт, смерти очень скучно ждать, надо время коротать. Да. Девочки изобрели себе кумиров, но я им не поклонялась. Я любила их самих, только их.
Вы старались их помирить?
Да я всерьез не принимала эту свару. Так было хорошо снова оказаться среди родных людей.
В мягком свете лампы Анна разглядела фотографию на стене, единственную в гостиной. Светловолосый молодой человек с пышной челкой и густо подведенными бровями, одетый в камзол с широкими рукавами и белую рубашку с большим отложным воротником, печально смотрел куда-то вбок и ввысь.
Неужто Маревич? Какая преданность, однако. Роза Борисовна, вы это серьезно говорите?
Да. У меня вообще плохо с юмором.
Можно мы вернемся к вечеру вашей встречи с подругами? Вы помирились, в конце концов?
Да, скорее устали. Исчерпали душевные силы. Мне не показалось, что произошло что-то исключительное. Мы, бывало, и раньше ссорились.
Серебринская рассказала вам о деньгах, которые она взяла у Балиева?
Рассказала. И рассердила меня. Она прекрасно знала, что я могу дать ей любые деньги. Любые. Но она принципиально не хотела моих денег.
Почему?
Потому что мои деньги, как она считала, ворованные.
А, вы так не считаете?
Для меня это пустые слова. Да вы что ж думаете? Я на людей нападаю в подъездах? Глупости. Игра цифр, игра слов. Больше ничего. Маленькие перестановки значков.
Снимаете по 150 единиц. За месяц накапливается?
Именно так.
Здорово, Роза Борисовна. Похоже, это с вами страстно хочет познакомиться мой троюродный брат в Москве. Он вас ловит и поймать не может.
Троюродный брат?
Да, Боря, это его работа. Восхищался вами. То есть он не знал, что это вы.
Надеюсь, сказанное мной неосторожное слово...
Да, конечно, ни за что на свете, да и зачем. Но хотелось бы все-таки разумно договориться. Я ничего не скажу Боре, но хотелось бы поговорить с вами насчет этих странных смертей. Серебринская оставляет записку с четверостишием про пятерку на терке. И подписано «Лимра». Я так думаю, что это первые буквы имен. Лилия, Марина, Роза, Алена. И вот уже нет ни Лилии, ни Марины. Неужели вы ничего не знаете? У вас нет никаких предположений?
Предложение принято. Лимра. Дело в том, что наша душенька Алена родила ребеночка еще на третьем курсе. И мы все сидели с ним по очереди, чтобы Аленка не вылетела из института. Там был призрачный муж, вскоре испарившийся. И мы установили дежурство по очереди. Это означало, в какой последовательности мы будем дежурить возле младенца Вани. Так продолжалось года полтора. А потом уже Алена устроила крошку в ясли. Так что это привет такой из юности.
Я в дневнике у Серебринской читала про какой-то договор.
Договор был, не спорю. Но он касался только наших отношений. Мы договорились, что если кто-то требует встречи, мы собираемся обязательно. Что каждый имеет право позвонить другому в любое время дня и ночи. Что мы можем занимать друг у друга деньги без обязательной отдачи. Вот и все.
И там не было ничего про смерть?
Что за идиотский романтизм? Уходите из жизни группой.
Ну, вы сами знаете, что такое бывало в истории.
Вы познакомились с Мариной. Как вы полагаете, она была похожа на человека, желающего смерти? Марина, обожающая себя Марина.
Может быть, смерть Фонардиной никак и не связана со смертью Серебринской. Но простите мне мой вопрос. Вы лично уверены, что вам ничего не грозит?
Роза потемнела лицом, встала и вышла из комнаты. Она вернулась, пахнущая коньяком и валерьянкой.
Но вы меня разволновали. Вывели из себя. Я выпила одновременно валерьянки и коньяка. Это удивительно противное сочетание. Такое же противное, как я сама.
Нет, что вы.
Я все-таки всегда старалась быть художественной. Это может обольстить, смягчить. Вы можете мне сказать, что я не отвечаю на ваш вопрос? И это так. Я увиливаю. Хотя никаких особенных тайн, честное слово, нет.
Помните в записке стишок? Две тройки, четыре четверки, их девять девяток жуют. Что это такое?
Две тройки. Марина, она родилась 3 марта. Четыре четверки, я и Алена. День рождения Алены 4 апреля, а мой 8 ноября. Мы одно время увлекались кабалой. Что-то считали, вычисляли. Смешно.
А девять девяток?
Не знаю. Чушь! Извините, что я так раздраженно говорю с вами. Мне важно отрешиться от всего и доделать одну работу, смертельно важную для меня. Я давно перестала писать. Болтать на лекциях мне легко, а писать тяжко. Но я обязана преодолеть мучения и выскрести до конца свой мозг. Тем более, если мне реально что-то грозит, как вы говорите.
Роза Борисовна, простите, я вмешиваюсь не в свое дело, но мне за эти месяцы вы все стали близкими знакомыми. Я за вас переживаю.
Понятно. И Яша вас расхваливал. Добрая, говорит, девочка. Да. Ну, что сидеть без толку? Давайте пройдемте, я вас провожу. Мне иногда бывает невмочь дома сидеть. Я тогда выбегаю и мечусь по району. Ночью бывает. Никогда не нападали никто. Если подойдет шпана, я скалюсь и вою. Знаете, как они драпают?
Роза облачилась в длинную шубу из чернобурки с пышным воротником, удачно драпировавшим ее за горбок, и надела берет из белой норки. Анне, с удовольствием наблюдавшей за ее облачением, Штейн успела прочесть маленькую лекцию о печальном исчезновении барских предметов одежды в пролетарском государстве.
И заметьте, они исчезли, постепенно тая в красном историческом воздухе. муфта. У меня в детстве еще была муфта. Старушка Захаржевская подарила. Большая котиковая муфта с кармашками внутри. Такая уютная и так мило там держать руки. Отдала бы сейчас полцарства за муфту. Но нет, разве пролетеры могут руки в муфте держать? Они всегда должны быть наготове.
Они шли по Коломне без цели. Снег норовил свить гнезда нашу Верозы, но она то и дело раздраженно отряхивалась.
Такое впечатление, что мир исхалтурился. То есть исхалтурились поддерживающие его форму мастера. Я снежинок настоящих, звездочек, крупных, не видел несколько лет уже. Какие-то хлопья вываливают, точно из неликвидных отходов. И морозных узоров на стеклах больше нет. И представьте себе, я летом подошла к сиреневому кусту в сквере, а не почуяла никакого, никакого запаха.
Марина Валентиновна что такое мне говорила, да, про мир без свойств.
Она мне звонила несколько раз. Очень боялась.
Смерти?
Внезапной. Что не успеет уладить дела, поговорить со всеми, проститься, что все будет мгновенно.
Все так и вышло.
Поразительно, как долго Марина продержалась и как чудесно выглядела при том. Правда, она много удовольствия получала.
От чего?
От самой себя. Счастлив тот, кому доступно это блаженство. Обожала свою внешность, восхищалась собой на сцене. Все ее поведение было намазано кайфом самообожания. Я думаю, привязанность к нам — это был предел ее человеческих возможностей. Но, вы знаете, этот мед любви к себе и делал ее неотразимой. Полная противоположность мне. Я никогда не любила себя, никогда. Не знаю, смогла бы Марина грамотно постареть? По-моему, нет. Она хорохорилась, но была на грани паники. При всей ее моложавости через 3-4 года пришлось бы идти под нож пластического хирурга. Как это дико — зависеть от 2 квадратных дециметров кожи своего лица. А, впрочем, лучше ли зависеть от килограммов своего мозга? Я, знаете, иду путем Гёте. Он в юности был крайне болезненным, но с годами поразительно окреп и умер практически здоровым. Это веселые проделки духа. Как вы думаете, что такое дух?
Напрямую определить трудно. Это нечто, связанное с творческим критическим разумом. Самосознание жизни.
Не имеющее материальной формы?
Не имеющее видимых глазу материальной формы.
Человек вырабатывает его сам. И он вселяется в человека.
Опаньки, откуда же мне знать? Может, и так, и эдак. И
да,
еще как-нибудь.
Прививка духа к женской земной природе — назойливо повторяющийся трагический и неудачный эксперимент. Вот будто кто-то, да хоть та же премудрость Божья, Афина, София, Василиса, хочет воплотиться и не может. Потому что мир, который создал ее сын, еще ниже и несовершеннее, дегенеративнее, чем она сама.
А это она в чем-то своем. Так ли все безнадежно и трагично, Роза Борисовна? Кое-что ведь удается. Наверное, прививка духа к любой природе, хоть к женской, хоть к мужской, — дело трудное.
Развитие духовного начала в женщине в 99 случаях из 100 приводит ее к самоотрицанию и ненавистью к своей природе.
Да неправда.
А в лучшем случае — к равнодушию.
Не могу согласиться. Вот вы лично, вы разве ненавидите себя?
Ненавижу.
Они уже возвращались, подходили к дому. И Роза остановилась у решетки Крюкового канала напротив колокольни Никольского собора. А Роза отвернулась от собеседницы, оперлась о решетку.
Когда я говорю с вами, говорить легко. Вы словно вы ничего не излучаете. Вы не подумайте, будто я какой-то бунтарь, еретик, восстающий против порядка вещей в Божьем мире. Поймите, это не бунт. Бунтовать может тот, кто ощущает хоть какую-то силу в себе, за собой, чувствует истину. Но я-то знаю, что ни силы, ни истины во мне и со мной нет. Истина вне меня, и она мне отвратительна. Это так. Я с этим живу и буду, наверное, смиренно жить дальше. зная истину и зная, что она мне отвратительна.
Роза Борисовна, простите, о чем вы говорите сейчас?
О себе. А знаете, до 9 лет моя жизнь была адом. Мне не удалось сдать в детский сад. Дети эти, ангелы, избивали маленького уродца до обморока. Но потом пришел великий гнев, что я чуть не убила сама нескольких сволочонков. И с тех пор бояться стали меня. Тут я окрепла. Затем встретила девочек. Алену, потом Лилю и Марину. И спасительный круг замкнулся. Моя отталкивающая внешность не вредила дружбе. Но скажите, пожалуйста, для каких надобностей мне была дана еще и огромная яростная женская природа? Для чего она раскаленным углем жгла мои внутренности и десятки лет не угасла до сих пор? Для чего женскому уродцу дикая сила желания, которую ничем не утолить и ни во что не воплотить?
Как вы все преувеличиваете, Роза Борисовна. Ничего отвратительного у вас нет. Своеобразная такая внешность, не более того. Это все психология. Вы сами создали отталкивающий образ себя в своем воображении. Я знала женщины пострашнее вас. Ничего, как говорится, нашли они свое женское счастье.
Счастье? Да вы о чем? Ничего вы не поняли. Какое для меня возможно счастье? У меня нет чувства родства ни с кем на свете. Никого не было, кроме девочек. И девочек моих нет.
Алена,
мы могли быть только вместе, вчетвером. Теперь все рассыпалось.
Разве ваша жизнь так безрадостна? Вы много знаете, отлично преподаете, вас уважают. Есть родственники, прекрасная, удобная квартира. Извините, Роза Борисовна, не слишком ли многого вы хотите от жизни?
Вообще ничего не хочу. Я сейчас пишу одно сочинение. Мне его обязательно следует закончить. Вот, пожалуй, единственное, чего я хочу по-настоящему, написать это свое сочинение.
О чем?
Если угодно, о Боге. В конце концов, единый Бог — это наша еврейская сказка, и я не намерен ее никому уступать. А вы знаете, я вам его покажу. Допишу и дам прочесть. И про договор расскажу. Всю правду расскажу.
Про ваш договор с Лилией, Мариной и Аленой?
Да, именно так. Договор от 9 мая 1972 года. Очень надеюсь, что вы будете разочарованы.
Неделя миновала со дня встречи Анны с Розой. Это была спокойная неделя, без тревог и неприятностей. Роза Борисовна возникла в телефоне, как хриплый, явно больной голос, и попросила зайти. Анна опять подивилась ощущению, возникшему на подходе к дому. Ноги не шли, заплетались. Роза долго не открывала дверь. Она пожелтела, осунулась, дышала тяжело, куталась в серый пуховый платок. Пахло лекарствами, с трудом передвигала ноги. Но прежней враждебной настороженности не было. Рядом лежала тетрадь в красной обложке. Роза взяла ее и прижала к груди.
Вот и все, Анечка. Я написала.
Ваше сочинение, о котором вы мечтали?
Да.
Вы напрасно тогда расстегивали шубу. Я говорила, простудитесь.
Какая там еще простуда? Это лихорадка духа.
Но от лихорадки духа температуры не бывает.
Вы ужасно заблуждаетесь. Неверные пути ума, опасное рассуждение могут повести и к болезням, и даже к физической смерти носителя рассудка. Правда, это по большей части несчастные случаи. Человек попадает под машину, и все шито-крыто. И никто не будет думать, отчего это человек ни с того ни с сего попал под машину.
А это его устранили мистические хранители тайных знаний. Понятно. Я читала что-то такое.
Конечно, сейчас все заболтано и опошлено. И тем не менее, рисунок угадывается. Как вы относитесь к поэме Лермонтова «Демон»? Нравится?
Я ее со школы не перечитывала. Не знаю, стихи эффектные, хорошо запоминаются.
По-моему, это поэма. Сущее безобразие. Немыслимый парфюмерный кич, Какой-то надутый красавец, летающий над горами Кавказа. Как будто бы князю мира сего больше негде летать. Как только по месту ссылки юного нахала автора. Какая-то кондитерская Тамара, ну, имечка, которую он якобы возлюбил и усиленно занялся ликвидацией ее жениха, жгучий поцелуй смерти в келье. Ой, бредятина полная. Одеколон, мыло, русский шансон. Можно обожать образы зла, можно их ненавидеть, но делать из них красивое мыло — это, извините, этого вам никто не позволит. Романтизм был признан оправданием Люцифера, а не понаделать из него глянцевых картинок для потехи обывателя. Потому-то романтизм был разгромлен начисто, а его деятели казнены. Буквально казнены, расстреляны, заточены в психушку. Вот и Лермонтов пошел по этой самой статье. А попозже посредственный художник Врубель. Этот несчастный мог стать приличным, хоть и несколько безвкусным дизайнером, но вместо этого вдохновленный лермонтовским демоном принялся рисовать какого-то кудрявого опереточного тенора наркомана, валяющегося в кустах сирени. Мыло-демон обрело материальную обертку.
Романтизм был призван оправдать Люцифера?
Оправдать и возвысить, что и дало нам такое развитие индивидуальности в жизни и в искусстве. Такое развитие индивидуальности и такую уродливую их гипертрофию. Ведь вместо того, чтобы выполнить миссию, эти бурные гении, тираны, революционеры, поэты, художники сами сделались маленькими пошлыми люциферами. Всем захотелось летать над горами и смертельно целовать перепуганных Тамар. В результате в разделе «Новое время» мы имеем кучу карикатурных кукол, самовлюбленных и самонадеянных идиотов, а вместо оправданного Люцифера — мыло-демон.
Это неплохо, Роза Борисовна. Остроумно, по крайней мере. Конечно, если вы это рассказываете в гимназии, ученики вряд ли вас понимают. Вы верите в Люцифера?
Я думаю, это старший сын. Там же семья, там целое кодло. Вы здесь прочтете? Я решил вам это отдать. Прочтете на досуге и скажете мне о ваших впечатлениях. Тут почти все. Приходите, когда прочтете, поговорим. Я вам расскажу все, что вы хотите знать про наше прошлое, про девочек, про глупость, которую мы тогда сделали. Возьмите.
Спасибо.
Анна, помедлив, взяла тетрадь, но вернуть ее автору ей уже не довелось. Красная тетрадь. Записки Розы. Анна долго не решалась открыть. Анна прочла ее за 3 часа. Впоследствии Анна никому эту тетрадь не давала и ни с кем не обсуждала ее содержимое. Единственным ее желанием было как можно скорее забыть прочитанное.
Начну с самого простого. Наступает моя очередь. И почему-то с утра в голове играют дешевый вальс из какого-то их сериала. Драгоценное содержимое моей головы, лихо вращаясь, пузырится какими-то дикими формами чужого мусора. Музыка, отдельные фразы, картинки. Да, Солярис. Каша из разума и пустоты. Я понимаю, что уже скоро. Скоро. Интересно, как они это устроят. Мешок, что отложили для меня. Убийца, что спускается по сходням. Это мое? Собственно, стихи забыла. И хорошо. Я же их нарочно перестала записывать, когда поняла, как важно быть осторожной. Подруга моя, дорогая Лидочка, не понимала, для чего я подворовываю в магазинах. Для врагов народа в свое время было одно спасение — совершить реальное уголовное преступление. А они не додумались. Я додумалась. И наказание то запаздывало, то настигало вовсе не меня, кого-то невиновного. Так бывает. Путаница в исполнении человеческих судьб, несомненно. Бог не умер, а только сошел с ума. Какая там рифма была. Господи, неужели Кострома? Не помню. Может, и не Кострома, а Колыма. Что-то русское. Россия – это вещь. В России еще так много действительности. Крупной, нажористой, аппетитной действительности. Они этого ничего не понимают. Аборигены. Я понимаю. Но мне туда, в действительность, уже никогда не попасть. Я очерчена. Вокруг меня моя пустыня. Звезды, ночь, тишина. Я полежу на песке и пойду дальше. Да. Пришлют убийцу и не предупредят. А почему-то мне кажется, что это будет быстро и сразу. Ни болезнь, ни безумие. Что-то иное. Но я не готова еще. Мне следует записать кое-что для порядка. Я всегда любила порядок. Приключилась на твердую вещь напасть. Что разве это я? Разве это я написал? Если не я, то почти что я. Я Роза Штейн. Хотя это ничего не значит. Я решила записать некоторые ходы своих мыслей. Вот и все. Кто это прочтет, мне безразлично. Человек влюблен в Бога. Влюблен, как глупая женщина, наделяющая возлюбленного всеми существующими и несуществующими достоинствами. Он и благ, и всеведущ, и всемогущ, и прекрасен. Он податель всего. Пусть мне докажут, что истина вне Христа. Я останусь с Христом, а не с истиной. Воскликнул Ф.М. Разве же это голос разума? Это голос любви. Может, для того и были налеплены куклы из праха, чтобы умную и холодную вселенную вдруг пронизал дурацкий трогательный вопль любви. Неистовой, безрассудной любви, жаждущей и ждущей ответа. А люди читают книги, люди видят полотна, люди слышат музыку, люди бросаются к Творцу Прекрасного и обнаруживают нечто заурядное, а частенько и порочное, несравнимое с тем, что сотворено. Бывает, что Творца настигает неудача, и он создает нечто недостойное своего дара. Но куда чаще мы видим иное. Творение оказывается выше, интереснее, умнее, прекраснее, значительнее Творца. Трудно не понять мою скромную мысль. Почему я обязан все это любить, всем этим восхищаться? Где инстанция, строго следящая за моим обязательным восхищением? С меня что, спросят там и потом за то, что я недостаточно восхищалась, недостаточно хвалила Господа и славила Его дела? Подозреваю, что именно за это и спросят. Родили, меня не спросили. Но я, обладая из-за своего уродства множеством времени, нашла место расположения предохранителя и выдернула его. Это может сделать каждый, умеющий инспектировать свое сознание. Но прежде подумайте, нужно ли это вам. Потери будут велики. Я вот теперь не люблю жизнь и не боюсь смерти, а потому я кое-что знаю про этот родительский мир. То, что я сейчас расскажу, синтезировано мной из тысяч осколков смутного знания, рассеянных по человеческой истории. У меня нет ни сил, ни времени, ни доказательства, но даже если бы и были, я бы не унизился до них. Доказательства – это что-то из жизни терпил с претензиями на ученость. Ни боги, ни тираны никогда не утруждали себя доказательствами. Это так. И привет вам, птицы. Какие вообще в делах веры могут быть доказательства? Хотите – верьте, хотите – нет. Дрогнет что-нибудь в душе? Да, правда. Значит, это вам нужно. Не дрогнет – идите себе мимо. Но лишь на тебя моя надежда, святая София. Не покидай нас, не оставляй попечения. Не бросай на откуп своему придурковатому сынку втайне от него. В неурочный час не сходи к одиноким, к несчастным, к взыскивающим тебя, София. Кто, как не ты, помогла мне, горбатой твари, не знающей любви, пережить ужас своего рождения, ужас бессмысленного, ошибочного отпечатка во плоти, огрызка чьей-то недоброй мысли. Помогла, дала друзей, открыла мир знаний. Ты, богиня умных уродов, покровительница всех скорчившихся над книгами головастиков, ты, несчастная, навечно заблудшая, настоящая моя мать. Тяжело писать. Тяжело. Не пойму, в чем дело. Созвездие погаси и больше не смотри вверх. Упокой луну и солнце разбери, слей в чашку океан, лес чисто подмети, отныне ничего в них больше не найти. В юности я была увлечена одним актером. Человек он был недалекий и незрелый, играл не от головы, по наитию. Но 3 часа, пока шел Гамлет, я видела перед собой прекрасное, благородное существо, говорящее дивными стихами. И это существо было реальным. Оно живет и сейчас в моих воспоминаниях. И я вовсе не восторженная девочка, и уж никак не идиотка. Обольщение актерскими образами давно перестало быть развлечением образованной среды, балующейся театром. Оно всепроникающее, потому что люди желают видеть свой соблазн в лицо, желают зримых, осязаемых кумиров, потому что они сами, не осознаваясь в том, делают себя башком. Так вот, из этой-то потребности и из этой возможности и надо теперь сделать только не башков, а Бога. Найти того, кто сыграл Бога. Вот что. Это не просто. Это должен быть гениальный актер. И вместе с тем это должен быть как бы истукан, выполняющий рисунок роли и действующий по строгим предписаниям. Такой личности пока нет. Она репетируется.
Роза Борисовна, как вы себя чувствуете?
А, это вы, госпожа Никто. Вы пришли тетрадь?
Я не успела, извините. Как вы себя чувствуете?
Если бы прочли мою тетрадь, этих вопросов бы не было. Причем никогда.
Ей-богу, Роза Борисовна, с вами надо говорить, гороху наевшись. Вы можете просто по-человечески мне сказать, как ваше здоровье?
Отвратительно. Сегодня зашла в музыкальный магазинчик свистнуть пару дисков, и голова закружилась, уронила. Кстати, можете сказать своему брату, кто водил его за нос, но под обещание молчать, и дайте ему мой электронный адрес. Пусть напишет мне, я дам ему пару советов. А то мало ли что. Не хотелось бы уносить хорошие фокусы в могилку.
Скажу, он обрадуется. А что это вы про могилку?
Все может быть.
Вы там ничего не задумали недоброго?
Вы насчет самоубийства? Исключено. Хотела бы. Давно бы это сделала. А что вдруг сейчас? Наоборот, только жить начинаю. Стало интересно. Ладно, прочтете, позвоните.
Роза Борисовна, как дела? Все в порядке?
Вы прочли мою тетрадь?
Несколько страниц. Извините, было дело не в проворот.
Я ведь с ума сойду от этой женщины. Решила проверить на обыкновенном человеке свои мысли. И вот ответ. Мои мысли обыкновенному человеку не нужны.
Да это очень может быть, что и так. Но я обещаю вам, что все-все прочту. Роза Борисовна, вышла моя статья про Лилию Ильиничну. «Сломанная лилия» называется. Хотите, я вам привезу?
Где вышла? Скажите, я найду в интернете.
Не получится, у этой газеты нет электронной версии.
Бог знает, где вы печатаетесь. Бедная Лиля. Даже статья о ней выходит в какой-то заднице.
Я слышу, вы кашляете. За вами кто-нибудь ухаживает?
За мной ухаживает лично Пушкин. А.С.
Я все-таки приеду, Роза Борисовна. Мне не нравится ваше настроение.
Хотите, приезжайте.
Так. Ну что ж, спасибо, вы старались. Претензий никаких. Не могли же вы в самом деле написать правду, что Лилия Серебринская была идиоткой?
У меня не сложилось такого впечатления. Наоборот, мне показалось, что это была умная и порядочная женщина.
Совершенно верно, она была умная и порядочная. Вообще, состояла из добродетелей. Уж извините, мне ли это не знать. И при всем том, она была в определенном смысле идиоткой. И вся ее общественная деятельность, идиотизм, бороться с господствующим положением вещей в обществе, это и есть идиотизм. С чем Лилечка боролась? С тем, что буржуазия зачищает под себя центр Петербурга? Вы всерьез думаете, что это можно остановить?
А вам не жалко город?
Алчные твари сегодня — главные действующие лица истории. Двигатель всего, мотор. Как же можно оставлять машину без мотора? Машина едет на «я хочу», «подать это немедленно», «не дадите, убью». Вот на чем. Каким идиотом надо быть, чтобы с этим бороться.
Понятно. Значит, вы считаете, как тот председатель колхоза в анекдоте. В позапрошлом году мы посеяли 20 гектаров проса, тля все сожрала. В прошлом году посеяли 50 гектаров проса, тля все сожрала. Так давайте в этом году посеем 100 гектаров проса. Пусть тля обожрется.
Не знала. Славный анекдот. Конечно, пусть тля обожрется. Я сердита на Лилечку. Мне ее безумно жаль. И я злюсь на нее. И не знаю, как ответить на ее вызов.
Марина Фонардина сказала: «Лилька гадина хочет меня с собой утащить».
Так она Маринку и утащила.
Я все хочу спросить вас и стесняюсь. Что это у вас за духи? Они такие... немножко кошмарные. Сильно запоминаются.
Не поверите. Это советские духи «Пиковая дама». В 90-м году в результате одной удачной комбинации я заполучила 3 короба этих духов. А вот последний флакончик остался. Нет у моей «Пиковой дамы». Не знаю, что делать. Ими всегда моя мама душилась. Лилька их терпеть не могла. А Марина смеялась. Говорила, что они мне очень под характер идут. Вы не знаете, Аня, какие это были великолепные, яркие, чудесные люди. И какие сложные. Я ни минутки с ними не скучала. Таких уж не будет. Никогда. Никогда, никогда.
Разве есть на свете злодей более пакостный, чем пресловутый несчастный случай, и он же судьба? А Роза Штейн была готова к худшему. Но того, что вечером в ее парадном парень в черной кожаной куртке и черной шапке, надвинутой на обезьяний лобик, потянет к себе ее сумку, а она станет люто со сведенными челюстями прижимать эту сумку к себе и от удара упадет, расквасив голову о ступеньку, она предположить не могла. Надо было сразу сумку-то давать, но это было выше Розиных сил.
Вы слушали радиоспектакль по повести Татьяны Москвиной «Она что-то знала». Играли актеры Марьяна Мокшина, Сергей Дрейден, Эра Зиганшина, Светлана Письмиченко и Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александра Медведкина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.
В субботу, 2 апреля, в 23 часа 10 минут слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучит вторая, завершающая часть рассказа о жизни и творчестве Клиффа Ричарда.
I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these missing nights, all the longest. Midnight diamonds stud my heaven, southward burning lie the jewels that I place, and the warm winds that embrace me. Just as surely kissed your face, yeah, these missing nights, they're the longest. How I missed you, how I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell. All my secrets are a wasted affair. You know them well. Thinking of my going, how to cut the thread and leave it all behind. Looking when one compass, I take each day as it arrives, but these missing nights are the longest. Lay down all thoughts of your surrender. It's only me who's killing time.
Lay down,
lay down old dreams and things once remembered. It's just the same, this miss you game.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!